наша тема, мы с вами изучили в прошлый раз эндокринная система, эндокринные заболевания железы внутренней секреции, и мы изучили тему, которая касается деятельности гормонов и наличия продукции, которые у нас есть в перечне в эндокринолисе, которые можно эту гормональную коррекцию обеспечить. Конечно, базовый продукт недаром называется эндокринолис, да, потому что это коррекция щитовидной железы, которую мы с вами подробно рассмотрели. Это, конечно, и продукт в первую очередь йодис. В линейке у нас есть, я вам напоминаю, хотя вы прекрасно знаете, это йодис С, это йодис Е, это йодис люкс, это йодис лактостеви. Это основные базовые наименования, используя которого мы добиваемся сначала восстановления йодного статуса человека. Я напомню вам, что это происходит в течение 14-21 дня. Затем начинает происходить уже корректировка проблем. Тех проблем, которые в первую очередь связаны с патологией щитовидной железы. Почему? Потому что она как главенствующий орган, в первую очередь поступающий в организм вместе с йодисом любого из вышеперечисленных наименований в организм человека, она начинает в первую очередь восстанавливать щитовидную железу. И потом уже восстанавливать все то, что от работы щитовидной железы зависит напрямую. Я вам напомню, что от нее зависит. Щитовидная железа отвечает двумя основными гормонами, тироксин и триодтиранин. Они занимаются коррекцией, поддержанием основного обмена веществ. Что такое основной обмен? Основной обмен – это количество энергии, которое затрачивается организмом, чтобы быть живому. Чтобы жить. Что это значит? Когда ты находишься в состоянии покоя, когда ты ничего не делаешь, у тебя нет рабочих прибавок, когда ты голоден, то есть 14 часов ты не ел, то есть не затрачивается энергия на переваривание пищи, когда ты находишься в комфортной температуре, которая составляет 18-22 градуса, проще говоря, тебе не холодно, не жарко, тебе нужно 1600 килокалорий для того, чтобы быть живым. И вот эту величину основного обмена «я живу», то есть сокращается сердце, двигается кровь по сосудам, легкие выполняют дыхательные движения. В любом случае сокращается кишечник, желудок, пустой он или полный. Передаются нервные импульсы. Образуются все равно соки. Желудочный сок, желчь, образуется моча. Идет движение по всем трубам нашего организма. Созревают яйцеклетки и сперматозоиды. Выделяется жидкость, спинномозговая жидкость. Выделяется жидкость внутри сосуда и так далее. Вот на все на это ты не голоден, в комфортной температуре, и ты ничего не делаешь, затрачивается 1600 килокалорий. Это довольно высокая цифра, если сказать о том, что человек средней физической нагрузки, ну возьмем офисного работника, например, он затрачивает 2400 килокалорий, ему необходимо. То есть смотрите, 2400 минус 1600, он затрачивает всего 800 килокалорий. На 800 килокалорий он должен думать, выражать эмоции, двигаться физически, да, все движения сюда входят, переваривать пищу, которую он принимает, ну, минимум 3 раза в день, да, а то может быть и большее количество приемов пищи, то есть это нагрузка на пищеварительную систему. И плюс колебания температуры. Нам нужно тепло, если нам холодно, сохраняют. То есть нужно вырабатывать для того, чтобы поддерживать постоянную температуру 36,6 градусов. И в то же время, если нам жарко, нужно отдавать для того, чтобы, опять же, поддерживать эту постоянную температуру, для того, чтобы не было перегрева. Довольно солидная цифра. И вот с помощью йодиса, который дает нам йод, как микроэлемент, без которого два гормона щитовидной железы, тироксин и триодтиранин, не могут вообще синтезироваться, то в результате этого, если йод поступает, щитовидная железа формирует гормоны, в результате этого вот эта коррекция, она осуществляется правильно. То есть правильно затрачивается количество энергии, и, соответственно, энергетический баланс у нас будет тоже верным. И, соответственно, у нас нет недобора на рабочую прибавку, на переваривание пищи и на изменение температуры окружающей среды. И нету избытка. Вот этот момент очень важен. То есть, если мы употребляем йод, то благодаря этому нормальная суточная потребность удовлетворяем своего организма, то у нас обмен веществ, как ключевая позиция, я буду здоровым, это чистая вода, это основной обмен, это регуляция нервная, гуморальная всех процессов организма, нам гарантировано. Вот это мы должны четко понимать. Гормон третий, который называется тиреокальцитонин, он контролирует или половину процесса контроля кальция в организме занимается именно он. Коротко напомним вам, что он делает. Если человек употребляет йод, щитовидная железа и ее ткань становятся здоровым, и это отражается не только на синтезе содержащих гормонов, но и гормонов, которые принимают участие в кальциевом обмене. А кальциевый обмен, кальций йод микроэлемент, а кальций макроэлемент. Колоссальное количество нам кальция нужно. Это процессы свертываемости, процессы иммунитета, работа мышечной ткани, нервной системы, состояние наших зубов, костей, состояние связочного аппарата. Это просто в колоссальном объеме. Чем занимается гормон щитовидной железы, тиреокальцитонин? Он берет и складывает его про запас. Тут же уместно сказать, что у нас есть парагормон, это или кальцитонин, это гормон, который вырабатывается около щитовидными железами. Это железы, которые имеют размеры рисового зернышка, их всего в штуках 4. Они находятся на задней поверхности щитовидной железы, и они делают противоположное действие. Что они делают? Щитовидная железа, грубо говоря, чтобы не запутаться, она отправляет кальций в кости и зубы, а паращитовидная наоборот. Если кальция мало, например, если кальция недостаточное количество поступает с продуктами питания, парагормон, потому что он очень нужен, и в первую очередь для свертывания и для жидкости, и для работы ферментов. Значит, парагормон возьмет этот кальций, извлечет из костей, отправит в кровь и дальше отправит на нужды организма. То есть что получается в этой ситуации? А в этой ситуации у нас получается, что в кальция, как макроэлемента, который обеспечивает прочность костей, будет количество какое? Недостаточно. То есть состояние, которое называется остеопороз, обеспечивающее хрупкость костей, чем старше возраст, тем более хрупкие эти кости, это приводит, несомненно, к проблемам, которые называются остеопороз, инвалидизация, проблемы опорно-двигательного аппарата, субопасный перелом шейки бедра, особенно в возрастных категориях, потому что практически там гипс наложить невозможно, а если уже старшая возрастная категория, крайне проблематично, учитывая строение бедренной кости, обеспечить качественное сращение этих обломков. Получается у нас с вами, что щитовидная железа, мы ее с вами рисовали, да, она находится на шее, она имеет вид двух долей, правой и левой, соединенной перешейком, который поднимается и входит вверх. Нужно сказать о том, что это главный режиссер всех процессов, которые существуют в нашем организме. Кроме того, что щитовидная железа обеспечивает вот это режиссирование, как будет каждая клеточка организма питаться, как она будет выделять, как она будет потреблять кислород, выделять углекислый газ, для нас вот этот момент является основным, ключевым, потому что это касается, первое, каждой клетки, второе, это касается каждой другой эндокринной железы, которая тоже в кровь выделяет гормоны, которые тоже приходят к каждой клетке и тоже каждой клетке отдают приказ. Получается, то, как работает щитовидная железа, контролируя «я живой», получается, и каждой клетке говорит, ты так будешь дышать, есть, выделять, размножаться и реагировать на сигналы извне. И железам другим, ей все равно, гормон достигает, выбросившись кровь в каждой клетке. И другим железам, которые тоже есть начальники в организме, она точно так же будет отдавать эти приказы. Вот этот момент очень важный, потому что это поднимает щитовидную железу, так, знаете, на порядок выше, над всеми. Потому что те, которые гормоны выделяют, она тоже контролирует. Как они едят, как они выделяют, как они дышат, как они размножаются, как они восстанавливаются в том случае, если они больны. Вот это принципиальная позиция. Йодис обеспечивает еще воздействие на участки головного мозга, которых интересующие нас есть отделы. Это эпифиз, гипоталямус в виде воронки и гипофиз. который висит на этой воронке в виде вот такой вот ягоды и находится в турецком седле на основании черепа. Поскольку это мозг, то есть это вообще-то нервная ткань. Это нервная ткань, но в этой нервной ткани выделяет гормоны. Что у нас получилось? Смотрите, это гормональный орган выделяет гормоны. Другие железы это тоже гормональные органы, выделяют железы, выделяющие гормоны. А это нервная ткань, выделяющая гормоны. То есть не железистая ткань, типичная для других желез внутренней секреции. Это тот участок, где два варианта регуляции, а именно регуляция химическая с помощью гормонов и регуляция физическая с помощью передачи импульсов по нервам, здесь объединилась между собой. Они находятся выше щитовидной железы, конечно. Она через всем вам известный гормон, который называется ТТГ, тиреотропный гормон, обеспечивает гипофиз, которым этот ТТГ вырабатывается, обеспечивает контроль работы щитовидной железы. Это очень важно. То есть, кто главнее? Гипофиз. Потому что контролер работы щитовидной железы находится именно там. Одновременно с тем, такие же контролеры есть, например, над надпочечниками. Это такие же гормоны-управители, которые называются АКТГ. Это гормоны, которые будут контролировать работу надпочечников. Это гормон роста, который называется соматотропный гормон. Раз он называется гормон роста, подсказка в самой формулировке, да, влияет на рост организма, на развитие организма, физическое, а в основном это физическое. Это рост в период детства, подростковый возраст, пока не будет в пубертатном периоде очень активный, пока не будет сформирован организм. А дальше его минимизируется действие, но он отвечает за процессы регенерации, за процессы восстановления, если у человека есть травмы, и если нужно пройти через период регенерации или период заживления. Очень важный гормон. И еще один гормон, который называется гонадотропный гормон, ГТГ. Гонады – это половые железы. Половые железы у человека – это яичники. Если мы говорим о мужчинах, то это яичко. И сюда же можно отнести предстательную железу, простату, которая находится под мочевым пузырем. То есть получается, что тут же в гипофизе вырабатываются контролеры и управители гонадотропные гормоны, которые контролируют работу половых желез мужского и женского организма в том числе. А теперь еще один очень важный момент. Получается, что гипофиз, он самый важный. Ну, судя по тому, что находится в голове, он контролирует и щитовидную железу, находящуюся на шее, и контролирует все остальные железы, которые находятся в туловище, грубо говоря, которые находятся в брюшной полости, которые находятся в тазовой области. Но он не самый важный контролер. Сверху над ним есть гормоны, которые вырабатываются в воронке гипоталямусе. Они называются либерины-усилители и статины-тормоза. И на каждый этот гормон будут эти гормоны. Например, ТТГ, сверху над ним есть участок, где будет синтезироваться ТТГ или либерин, который при необходимости прикажет ТТГ работать лучше, чтобы он лучше контролировал работу щитовидной железы. Если необходимость заключается в том, что нужно притормозить работу, слишком разошлись, слишком активны, то работает тогда ТТГ-статин. Он притормаживает работу ТТГ, контролирует, говорит, так, успокойся, работай медленнее и спокойнее, потому что здесь слишком разошлись. Что очень важно, мы видим двойной контроль. Смотрите, орган, выделяющий гормоны, гипофиз, один уровень зависимости и контроля, и гипофиз-гипоталямус, второй уровень зависимости. И это еще не все, потому что выше находится эпифиз, шишковидное тело, который, раз он по иерархии и анатомически выше гипоталямуса, значит он главнее. Там вырабатывается тоже гормон, который называется мелатонин. Гормон мелатонин – это гормон, который важнее того, что в гипоталямусе. Гипоталямус важнее того, что в гипофизе. Гипофиз важнее каждого индивидуально специфически эндокринной железы, которая находится где-то там, в туловище. Получается скольки ступенчатый контроль? Система одного контроля, второго контроля, третьего контроля. Минимальная. Поскольку мы с вами сказали, что щитовидная железа контролирует не просто работу каждой клетки, как тебе есть, выделять и как тебе дышать, но она контролирует и надпочечники, и яичко, и яичники. Получается, у всех, кроме щитовидной железы, еще контроль их работы через щитовидную железу. Поэтому, если у человека проблема с предстательной железой, с яичником, с яичком, с надпочечниками, с хвостом поджелудочной железы, которой есть эндокринная часть железы, поскольку контролирует углеводный обмен через гормоны, инсулин, глюкагон, проблема называется сахарный диабет, то получается, что щитовидная железа над ними, над всеми имеет власть. Да? То есть она контролирует, как они работают. А теперь смотрите эту стрелку. А потом надпочечник после контроля щитовидной железой и после контроля гипофиза будет тоже еще корректировать своими гормонами работу этой клетки. Точно так же, например, яичники. Яичники контролируются гонадотропным из гипофиза, и их же работу будет контролировать щитовидная железа, и уже у того узнав как надо, у того узнав как надо, у гипофиза узнал, уточнил, у щитовидной уточнил, выбросил гормон для того, чтобы свой вклад гормональный внести в то, чтобы вот эта конкретная клетка, а эта клетка желудка, это клетка кишечника, это клетка мозга, кожи и так далее, она тоже контролировалась. Вот это самый такой яркий пример, который показывает, что это не хаотическая система наш организм, да? И она говорит о том, вот эту фразу подтверждают, которые, ну, наши оппоненты, которые говорят, не надо ничего принимать, ешьте, пейте воду, дышите, потому что организм это саморегулирующаяся система. И мы видим, что она умеет саморегулироваться довольно-таки неплохо. Но если она саморегулируется идеально, как должно быть, как в науке физиологии прописано, то человек бы не имел болезни. А если он заболел, значит в этой системе саморегуляции что-то не так. Нужно ли там очень жесткое вмешательство? Нет. Потому что если ты что-то дал, чего не хватает, да, угадал, знал, случайно это сделал, то ты запускаешь эту систему регуляции, и в результате, если один подтянул свою работу, значит и этот подтянет. А так как его проверят, значит на следующем уровне обязательно проконтролируют этот процесс и доложат наверх. И наверху тоже уже знают, что ситуация изменилась, они тоже перестраиваются в своем руководстве, докладывают наверх, мы работаем уже лучше. Те включаются, докладывают наверх, а там уже самый главный сидит, который контролирует, наблюдает за ними, как остальные все работают. То есть эта иерархия взаимоподчиненности нам понятна, вот когда мы разобрали, перенеся на социум, да? Ну, в социуме так и есть, да? Есть президент, есть Верховная Рада, есть кабмины, есть рабочие пчелки-работники, да? Оттуда идут сигналы, и все работают. Если внизу какая-то возникает проблема, этим, конечно, неплохо живется долго, да? Но все равно они ощущают, что какое-то беспокойство, и вынуждены сначала что? Предпринимать какие-то действия. Подать президенту сразу бумагу не получится. В лучшем случае мы можем на какую-то ступеньку, да, в администрацию подать, предположим. Оттуда чуть-чуть подняться выше, то есть наше письмо пошло, и если здесь получится решить, оно пойдет на президента? Нет, не получилось, и тут проблема пойдет в более высокую инстанцию, которая может корректировать эту работу. Не справилась в более высокую. И, возможно, и до президента дойдет, если не на одном уровне подчинения этого не происходит. Ну, они не могут решить, не получается, нет возможности. В организме это называется нет возможности. А почему нет возможности? Значит, есть какая-то проблема, в первую очередь, дефицитов. Скорее всего, это дефицит. То есть, или витаминов, или микроэлементов, или белков, или полезных жиров, там, полиненасыщенных, жирные кислоты, омега-3, 6, чего-то не хватает. И когда это что-то дали, то тогда этот дефицит исчезает, и тогда вполне реально, что эти механизмы что? Начинают восстанавливаться. Все время докладывая вверх, что сделано внизу, улучшая уровень коррекции, человек стремится к норме. Поэтому для наших оппонентов у меня всегда есть ответ. Если человек заболел, то мы его что? Либо лечим, да? Либо ведем здоровый образ жизни. Ну, или нужно лечение, таблетки, или хирургия, или здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни в первую очередь подразумевает питание. А питание, в свою очередь, ну, расхождения уже с оппонентом нет, правда? А питание – это если ты не можешь реализовать с помощью продуктов питания в своей тарелке все белки, жиры, углеводы, витамины, макро, микроэлементы, то тогда придется что сделать? Что-то добавить, потому что в еде этого нет. Если бы в нашей еде современного человека все бы было, и не было так много плохого, что туда внесено в воду и в пищу, то никакие пищевые добавки были бы что? Не нужны. А раз заболеваемость растет и смертность растет, значит, это говорит о том, что этот вопрос проблематичный, если он ключевой, чтобы запустить процессы саморегуляции. Они касаются не только регуляции эндокринной системы и клеток, они касаются очень важного вопроса, к которому в дальнейшем переходим. Это вопросы регуляции системы кровоснабжения, а именно капиллярной сети. Но немножко еще остановлюсь на этом. Посмотрите, это очень важный для нас еще момент, то, что мозг и весь этот отдел, где самое начальство регуляторное, эпифиз, гипоталамус, гипофиз находится, они тоже ткани и они тоже клетки. А раз это клетки и ткани, им же нужно сделать мелатонин, им нужно либерин и статины делать, значит, они тоже едят. А раз они едят, значит, они выделяют. То есть у них есть тоже обмен веществ, потому что это клетки, только клетки нервной системы, нейроны. И очень важно еще то, что им очень важен и нужен кислород. То есть без кислорода они работают неэффективно. Когда нам душно в помещении, да, помещение маленькое, людей много, оно не проветривается, что мы начинаем с вами делать?
Зевать.
Зевать и засыпать. Возникает дефицит кислорода. Из-за дефицита кислорода. Почему? Потому что мозг самый чувствительный к дефициту кислорода. И если кислорода мало, он начинает что? Выключаться. Я не буду работать, слушать, думать, запоминать, потому что я без кислорода не умею совершать обмены веществ. Память – это химический процесс. Воспроизведение, сознание, мышление – это химический процесс, они идут затраты энергии. А раз этот процесс, значит, нужен кислород. Без кислорода не происходит. И без питания тоже не происходит. Помните советскую поговорку, которая говорит о том, что если не, ну, называется «сытое брюхо к учению глухо». Почему? Потому что оттекает весь кровоток. И сейчас доминанта что? Переварить съеденную еду, а здесь потихоньку человек от еды соловеет, и глазки у него закрываются, потому что происходит перераспределение ферментной активности, перераспределение насыщения кислородом. И поэтому еще одна поговорка. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Да? Почему? Потому что это законы физиологии, это законы уже работы с речно-сосудистой системой, законы перераспределения. И теперь другой чуть-чуть поворот, аспект. Для того, чтобы эти все начальники, эпифиз, гипоталамус и гипофиз, эффективно, правильно контролировали работу щитовидной железы и внутри своей вот этой трехступенчатой системы тоже там правильно между собой все договаривались, им обязательно нужен кислород, значит, там должен быть хороший приток крови, у них должен быть хороший венозный отток, чтобы образовавшийся углекислый газ обязательно оттуда забирали, потому что это тоже проблематично. Их нужно правильно, хорошо кормить, потому что президента нужно хорошо кормить. Почему? Потому что он же хорошо думать, правильно, и хорошо управлять всеми остальными подразделениями. Он требует этот отдел качественного питания, белков, жиров, углеводов, макро, микроэлементов, витаминов. А вот как он будет есть, выделять, потреблять кислород, выделять углекислый газ, зависит не от него, а от щитовидной железы, потому что она скажет, будем работать интенсивно, будем работать средне, будем работать в варианте тормозном, потому что у меня нет йода, и я не могу тебе слишком много дать. Голова самое главное. Но понятие живой, это что такое? Дыхание, кровообращение. Если он ничего не понимает, у него беда с головой, у этого человека. Он живой?
Живой.
Живой.
Конечно.
Как.
Но он живой?
Живой.
Живой, потому что у него сердце бьется, кровь течет по сосудам, и легкие делают дыхательное движение. Правильно? Значит, он живой. Он живой. А уже какое у него качество жизни? Это следующий вопрос. Нам, может, это не нравится, но это порядок, который заведен в природе и который заведен в организме человека. Поэтому щитовидная железа при дефиците йода, ее основная задача сохранить нам жизнь, чтобы стучало сердце, чтобы работали легкие. А уже что будет с этой головой, если глубокий дефицит? По большому счету, она оттуда будет что? Ну, в состоянии дефицита. Ничего, пускай посидит, потом посмотрит. Вдруг йод пойдет. И поэтому мы знаем, что при внутриутробном дефиците йода развивается заболевание. Одно из заболеваний, таких вариантов, самых жестких, самых сложных, это врожденный гипотиреоз, который называется кретинизм по-другому. Слово кретинизм звучит нехорошо. Правда? Поэтому его изъяли из обихода, оно осталось, ну, такое историческое название сохранилось, но оно очень яркое. Потому что сказали врожденный гипотиреоз, медик понял. Не медик не понял. Если сказали кретинизм, то это значит стадия умственной отсталости, да, дебил, имбецил, кретин. Да, всем понятно, кто это такие. Вот. Поэтому это уже говорит. Сразу же вот эти яркие примеры говорят, что если мы недополучаем йода, а мы его недополучаем, соответственно, будет обеднение именно мозговой деятельности и будут проблемы, которые либо в виде крайних случаев кретинизма могут проявляться, либо они могут проявляться в том, что человек не может сосредоточиться, у него нарушение памяти, у него нарушение поведенческие, у него нарушение эмоциональные, он плохо учится. Но зато он может быть достаточно активным, ну, из соображений некуда силу молодецкую девать, да, ну, что никуда это реализовывается. Он не может запомнить и не понимает материал, который педагог ему несет. И значит, все равно чем-то заниматься. Он же не спит. Значит, он будет отвлекать своих соседей и так далее и тому подобное. То есть, что получается? Щитовидная железа, находясь в состоянии подчинения, очень хорошо контролирует, что происходит у ее начальника. Потому что только благодаря ей они работают или интенсивно, или нормально, или в варианте, в таком тормозном варианте, ослабленном, неторопливом, вялом, можно сказать. То есть что получилось? Она контролирует другую клетку. Либо она рабочая пчелка, либо она практически с ней на одном уровне по значимости в организме, надпочечник, яичко, яичники, простату, хвост поджелудочной железы. Либо это ее управляющая система, зона эпифиза, гипоталямуса и гипофиза. С этой зоны очень серьезное влияние имеет центр стрессов, который находится тут же практически. Я немножко мелковатый рисунок сделала, но стрессов центр находится здесь. Здесь же находится центр не только негативных эмоций, но и позитивных эмоций. И нужно сказать, что благодаря тому, что существует правило доминанты, что это значит? Один центр на себя все импульсы собирает, центр стресса, всех остальных объединяет. Я главный. Вот эта стрессовая ситуация. То есть, ну так вы знаете, как электрические токи, представьте, по всем проводам садись в одно место. А потом он не может долго держать, ему нужно перебросить энергию, потому что это, грубо говоря, провода, вот это как электростанция собралась, теперь надо куда-то перебросить. И начинает ее перебрасывать в рядом расположенные центры. Одним из вариантов это те же центры либерина-статина. Эти либерины-статины по КТГ сбросились на надпочечнике, там выбросился адреналин, сосуды сузились, зрачки расширились, страх, мокрые руки сразу же, человек либо бежит, либо стоит столбом, остолбенел эмоционально, желудок сразу упал вниз, ощущение холода, спазмы сразу все, прыгнуло давление, началось сердцебиение. То есть из-за этого стресса через гипоталамический отдел, через гипофиз начинается непосредственно ответ с надпочечников. Тут включилась щитовидная железа, которая в стрессе принимает очень большое значение. Но здесь есть ключевой момент. Все болезни от стресса, говорит классическая медицина, западная, Восток говорит, все болезни физического тела от искажений, энергетических и информационных. Ну то, что по сути, если перевести как бы на язык Запада, опять же от тех же самых что? Информации. Стресс это что? Ну стресс, если не ударили, и если это не инфекция, то все остальное это информация. Да? Ну да, но это информационное воздействие. Когда там подскользнулся, упал, перелом, гипс, то понятно, что здесь уже стресс травматического характера, да? Если поселился стафилококк и вызвал пневмонию, то есть этот стресс инфекционный, интоксикационный. А все остальное в основном это что? Информационные искажения. Основное, конечно, что стоит фундаментом заболевания, это негативные эмоции. Они могут быть мощными однократными, это горе какое-то случилось, а могут быть суммационными. И так они суммируются между собой, и получается большой, тоже достаточно большой стресс, который каждый день или добавляется, или сохраняется свою значимость. Но не в Украине об этом рассказывать, да, потому что мы можем даже поделиться своими стрессами, если у кого-то их мало. То есть в разных аспектах нашей жизни достаточно проблем, которые все суммируются. Что интересно, что постоянное такое стрессовое состояние организма приводит либо к взрыву, либо к привыканию. Мне страшно говорить эту фразу, но мы к войне привыкли. Страшно это говорить, но мы привыкли по своим ощущениям, ощущения паники, необыкновенного страха, да, который это был в первый момент, они уже притупляются эмоции. Это у нас с вами. Они притупляются даже у тех, кто там живет. Да? Мы не понимаем, почему они там могут вообще в таком ужасе жить. Потому что так работает нервная система человека. Она выводит на другой уровень относительно не нормы существования. И человек продолжает жить. Человек может вообще приспосабливаться к самым диким условиям на самом деле. Мы такие вроде балованные, холеные, но мы можем приспосабливаться. То есть о чем это говорит? Опять же, в свете нашей информации, резервность у человека очень большой резерв. Большой. Надо его только что постараться вытащить оттуда, где он там лежит. Но для этого нужно, еще раз возвращаемся к нашему вопросу. Нам нужна еда, поэтому мы ее контролируем, белки, жиры, углеводы, баланс между ними. Обязательно поступление витаминов, макро-микроэлементов, обязательное поступление, подчеркивается, йода. Очень важен селен, потому что он быстро расходуется при заболеваниях стрессовых, не только заболеваниях, просто когда человек находится в стрессовых таких ситуациях, очень важна аскорбиновая кислота. Но йод и аскорбиновая кислота, они как спичка сгорают, если существуют стрессовые ситуации. Поэтому, когда человек приходит в интерйодис, первое, о чем вы ему говорите, конечно, наверное, про йодис, да, самое. Но он может интересоваться чем угодно, но в основном, о чем бы вы ни говорили и нашли в линейке ассортимент, вы все равно начинаете с йодиса. Почему? Потому что если это проблема пищеварения, мочевой системы, половой системы, неважно, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. Раз обменные процессы он оптимизирует, усиливает, контролирует, значит в любом случае йодис является фоновым обязательным продуктом. Это если бы мы с вами имели возможность в какой-то природной, более может быть природной форме употреблять это наименование. Давайте теперь еще посмотрим на то, чтобы вот эта зона хорошо работала, от нее очень много зависит. Очень. Здесь находится центр сна и бодрствования, центр всех обменов веществ. Здесь находится центр работы сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевой, половой, дыхательной системы. Здесь находится центр голода и жажды. Здесь находится центр нашего сна и центр стрессов. И идет перераспределение энергии. В стрессах они сбрасываются куда-то. Куда? На сердечно-сосудистый центр всегда. На остальные по слабости, ну, этой части здоровья человека. То есть у кого-то система пищеварения слабая, да, где слабо, там рвется, есть поговорка. У кого-то дыхательная система, то есть там будет спазмирование, будет более выражено и будут формироваться заболевания. То есть по-разному. Но мы должны с вами четко понимать, что вот эту зону нужно хорошо кормить. Чем? Это белок, да, это еда, это молочные продукты, это рыба, это мясо. Это коктейли могут быть белкового происхождения. То есть все слова, где написано аминокислоты. Потому что из этих аминокислот у нас есть еще незаменимые аминокислоты, которые мы не можем в случае необходимости синтезировать из чего-то сами. Мы непременно должны их съесть. Это жиры, очень важно. Полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, 6 и 9. С 6,9 особых проблем нет, это масла, а вот с 3 проблема. И поэтому интерьодис, вы знаете, берет к себе продукт, который называется омега-3. Нано-омега, где используются технологии, которые просто, можно сказать, микроскопическими дозировками, да, помогают и маленькими объемами помогают получить достаточное количество омеги. Вспомним, как выглядит мозг. Это жир, по сути, да, это большой комок жира. И третий большой компонент – это лецитин. Лецитин должен поступать с продуктами питания, не менее 30-35% из состава мозга он составляет. Это гречка, это орехи, это яичный желток, то есть доступные для нас продукты для того, чтобы мы могли бы обеспечить их поступление. Либо у кого дефицит этого лецитина, да, его тоже можно с пищевой добавкой приобрести в аптечной сети или как биологически активную композицию. И то же самое принимать. Йодис люкс в составе своем находится лецитин и три энергетика. Янтарная, липоевая кислота и никотиновая кислота, которые этот лецитин позволяет очень быстро запустить. Если йодис люкс будет капаться под язык, то тогда направленность движения данной энергетической трехсоставной, да, композиции и лецитина, присутствие йодиса будет напрямую обеспечивать. И поступление основной львиной дозы того, что человек принял, конечно, будет обеспечиваться в мозг. Мы все съели, что надо. Да? Теперь вопрос, наелись, почему тогда болеем? Если мы умные, если мы знаем, что надо съесть. Потому что не факт, что все, что это... Первое, усвоилось, значит, это важность работы системы пищеварения. Грамотный купил на столе, съел, а система пищеварения не смогла что качественно расщепить, переварить до тех простых продуктов, которые позволяют всасываться системы пищеварения в кровь, потому что они должны быть простыми, низкомолекулярными, и они должны быть растворимыми в виде... том, который мы употребляем, конфету, котлету, она пройти через стенку никак не может. Значит, должна быть система пищеварения. Поэтому и начинается у нас цепочка с вами, да? А если система пищеварения должна качественно работать, а вода, еда, заболевания не позволяют это качественно сделать, если мы мало двигаемся, если у человека есть запоры, если у него есть инфекционные процессы, если он потребляет антибиотики и погибает полезная микрофлора, в результате чего не будет правильных процессов переваривания. Если у него есть проблема с ферментами, то в результате что произойдет? Все, что мы с вами просчитали по полезности, вот в эту клетку, в том числе в клетку мозга, оно не попадает. Значит, тут нам на помощь приходят сорбенты и детоксиканты. Этими сорбентами в линейке интерйодиса является йодис лактустерия, уже сама формулировка йодис, да, она беспокоится о коррекции эндокринной системы. Лактулоза – это еда полезной микрофлоры кишечника, которая может позволить сохранить здоровье этого кишечника. И стевия – это продукт, который энергетически очень объемный, он очень емкий, он сам является полезным углеводом, то есть глюкозой, он сам является аминокислотой, и он сам является, стевия сама является ферментами, которые позволяют эту пищу качественно переваривать. То есть доварить ее до простого продукта, который позволил бы всасываться. И это может быть второй формат, это называется литосорб. А литосорб это будет мономариланиты, это то, что позволяет, это ионообменник, да? Плюс сорбент. В чем его уникальность? Он сорбирует яды и токсины. В избытке попавшие вещества, потому что как дефицит плох, так избыток еще хуже. С избытком вообще крайне сложно из клетки избыточное количество вывести. То есть вот эту ситуацию и отдает полезное благодаря своей кристаллической решетке. То есть отдает то, что нужно тебе сегодня конкретно в этот момент времени. Все ионообменные сорбенты, они очень хороши в каком плане? Они позволяют индивидуально адресно каждому подойти. Забрать вредное, а дать полезное ровно столько, сколько тебе нужно сегодня. Вот этот момент очень важный, да? Особенно для кого? Для тех, кто долго принимает продукцию, да? Для тех, кто не принимает, у них дефициты, как правило, глубокие, там опасаться не стоит. А вот кто знает свое дело, называется, длительные сроки уже принимает, и должно было бы все корректироваться, и уже ты понимаешь, что тебе с этим хорошо, не хочется его бросать, и вода, еда оставляет желать лучшего, то всегда в какой-то момент человек задумывается, не пора ли закончить прием, не пора ли поменять на что-то другое. Возможно, дозу поменять, уменьшить, например, эту дозу. То есть возникает такой вопрос. И вот здесь такой сорбент, который называется ионообменник, это очень хорошая вещь, потому что она нас подвести что? Вообще не может, правда? Потому что это умный сорбент, ионообменник. Он еще раз плохое забрал, хорошее отдал. Начиная с базового, а дальше уже по линейке вы смотрите, каким образом он может... Ну, более подходить, да, в связи с тем, что у человека есть еще какие-то дополнительные проблемы, вы хотели бы их перекрыть. Что очень еще важно сказать. Приняли сорбенты-детоксиканты. В результате желудочно-кишечный тракт стал работать лучше. В результате процессы оптимизировались переваривания. Вещества попали в кровь. Вещества попали в кровь, и с током крови они начинают распространяться по организму. Вопрос. Могут ли они достигнуть цели? Ну, например, мы хотим качественно щитовидная железа, чтобы работали все эндокринные органы, мозг правильно управлял, и она имела возможность хорошо его корректировать. Как он может достичь крови? По крови? Легко, потому что кровь движется, циркуляция. Практически за минуту проходит весь объем крови. Порядка 4,5-5 литров. Но дело в том, что эти вещества... они могут не доходить все равно до клетки по двум причинам. Ну, грубо говоря, в этой крови существуют ловушки этих полезных веществ. Что это значит? Различные вирусы, бактерии, которые могут находиться, перемещаться по крови, они тоже их используют. В не очень большом количестве, но они живые, им надо есть. Глисты активно используют, очень активно, потому что это вещества простые, полезные, они легко их усваивают уже для своего собственного блага. Но тем не менее, вот эта система, транспортность эта, она все-таки тоже часть теряется, и очень существенная часть теряется. Поэтому хотелось бы иметь кровоочиститель, в кавычках, да? Вот таким вот кровоочистителем должно что-то быть. Вообще база этой кровоочистителя у нас есть продукт Юнани, который называется Нафи. Кто с ним сталкивался, особенно в острых периодах, когда какая-то форс-мажорная ситуация, воспалительный процесс, высокая температура, то нафи действительно.
Даже при травмах очень хорошо.
Ну, при любых состояниях, когда есть интоксикационная нагрузка, да, то можно его принять. Фактически это что? Природный очень мощный антисептик, антибиотик, противовирусное, противогрибковое средство с выраженным, очень выраженным противовоспалительным, иммуномодулирующим и антиоксидантным действием. Это фактически кровоочистительное средство. Легко его запомнить так. Принимает человек нафи для этой цели, да, и у него может возникнуть вопрос, может быть, пора его уже закончить принимать. Но он понимает, что у него есть воспалительные заболевания, они его беспокоят, они есть в перечне его диагнозов. На что поменять? Очень хорошо таким же кровоочистительными свойствами обладает шелковица. То есть шелковица тоже может, формат, мы поменяли формат, нафи был огромный продукт, да, там большое количество наименований трав, а здесь монопродукт, только шелковица. За счет такого переключения кровоочистительный эффект, он намного становится более качественным. Мы меняем один продукт на другой, достигая более высокого, ну, варианта очистки. Если мы даже, например, не очищаем или не нуждаемся в кровоочистительном вот этом мероприятии, а мы ориентируемся по тому, какова кожа, есть ли гнойничковые заболевания, есть ли гривые высыпания, есть ли гнойные вообще процессы в организме, полициститы, простатиты, аднекситы, бронхиты, гемориты и так далее, это нам подсказка, нужно, не нужно и как долго, ну нужно как бы всем, но как долго нужно, да, принимать. То мы должны помнить о том, что интоксикация приводит к сужению капилляров. То есть каждая клеточка организма, она питается и дышит, и выделяет. Это и называется тот самый обмен веществ, про который мы говорили. На каком уровне? На уровне капилляр-клетка. Из капилляра в клетку все нужное, полезное, кислород. И из клетки в капилляр все вредное и углекислый газ. Это и есть... Ну, сам механизм обмена веществ и клеточного дыхания, как он осуществляется. Если есть интоксикация, где-то далеко в кишечнике, там запор, там метеоризм, значит, гнилостные бродильные процессы. Если в крови есть какая-то проблема, какие-то воспалительные процессы, ну, может быть, так как бы, ну, как это воспалительные? Понятно, фурункула, да, воспалительные. А всех остальных же не у каждого первого фурункула. Но вспомните вены. Те, у кого есть тромбов, либид, у которых уже меняется поверхность кожи, то есть показывает уже проблемы с кожей, она становится тонкой, теряет волосяной покров, при малейшей травме получается какая-то ранка или язвочка, вплоть до трофической, которая долго не заживает. То есть там-то уже точно медленное движение крови, варикозное расширение вен, сам этот тромбов, либид, то там идет застой, и там идет, соответственно, что? И концентрация вот этих тоже ядов, токсинов. И с одной стороны, их нужно оттуда выгнать, а с другой стороны, например, массируя, мы их там, они локально лежали в одном участке, мы их что? Разнесли по всему организму. Поэтому особо массировать тоже не нужно, да? Если вы хотите все-таки помассировать, восстановить кожный покров, то должна быть программа. Нужен сорбент, йодислакту стевия попить, с тем самым литосорбом, нужно кровоочистительный аспект. Иначе мы оттуда что? Все это, грубо говоря, выбросим мусор в кровоток, стоком кровоток, он был локально, теперь мы его разнесли. У человека давление поднялось, сахар прыгнул, головные боли, нарушается сон и так далее. То есть логически вот так рассуждая, мы минимизируем такие неправильные шаги.
У меня особенно здесь есть.
Ну, наверное.
Открыто сказать,
да, все
время открыто. Открыто, больше не
открыто. Можно открыть.
Света, идите к нам. Чтобы вам не дуло.
Да, да. Открыть полностью.
Мне очень нужно.
Ваня уже. Ваня, куда-то переместите, тогда
покрасить. Может быть, просто их шире открыть, потому что так это тоже опасно. Вы на своем месте сидите. Я думаю, что хорошо открытые окна вам бы помогли. Итак, сейчас они нам помогут, а мы с вами продолжаем, потому что там тоже не смогли. не слишком быстро это можно сделать. То есть интоксикация далеко-далеко в кишечнике, в желудке, где-то по кровотоку. Этого достаточно для того, чтобы в самых сосудах самого маленького диаметра, вот в этих капиллярах, случилась проблема. Какая? Они воспалились, значит, просвет сузился. Они отекли, значит, просвет сузился. В них влетел тромб, значит, вообще кровотока нет, он как пробка встал. Диаметр его соответствует диаметру капилляра, и он заткнул этот капилляр. Вообще нету никакого притока уже. Остановился кровоток, такой процесс патологически называется, он стаз. Или в системе венозного оттока что-то помешало. И еще одна причина – это спазмы. А спазмы – это что? А спазмы – это вот отсюда, из нервной системы или из-за интоксикации. То есть два варианта поступления. Возникает процесс спазмирования и полностью перекрывает, или почти полностью, то, что самое тоненькое, а это капилляр. Кровь двигаться не может, приостановить. Она должна обеспечивать кровоток. Еще раз повторюсь, за минуту практически весь объем крови перекачивает сердце. Значит, в организме есть вот такие запасные сосуды. Когда в них нет необходимости, они спавшиеся, они не работают. Но сейчас у нас появилась необходимость, если здесь тромб, если здесь воспаление, если здесь спазм. Еще тромб – это неожиданная, мгновенная ситуация. Спазм – неожиданная, мгновенная, может быть, спазм хронический. Воспалительный процесс острый и хронический. Как они устраняются? Устранить нужно спазм каким-то образом, уменьшить отек каким-то образом, снять воспаление каким-то образом, и тогда вышеперечисленные причины уже не будут мешать кровотоку. И тогда реально восстановить этот обмен веществ или этот газообмен. А есть еще один процесс, который называется атеросклеротическая бляшка. Заболевание сердца и сосудов, атеросклероз, когда идет процесс увеличение, роста бляшки, и она постепенно суживает сосуд, поскольку она растет, и растет очень часто неровно, то кровоток не только здесь суживается, а что он еще делает? Завихряется, как в трубе, правильно? Этот процесс завихрения приводит к тому, что давление на сосуд, он, соответственно, выпячивается. Естественно, следующие порции крови будут предыдущую проталкивать, но здесь будет истончаться все время стенка, потому что она будет испытывать давление. Представьте себе трубу канализационную или водосточную, да, то есть там что-то растет, забивается, или река, где лежит большой валун. Вокруг него закручивается, и вся начинает вымываться эта территория. То есть это место более слабое, берег будет подмываться, потом будет обрушаться, можем с жизнью провести аналогии. То есть атеросклеротическая бляшка – это очень такая важная, существенная, растущая проблема. Потому что она может превратиться в пробку, если дорастет до таких размеров, что она полностью перекроет. Она может перейти из стадии эластичной, кальций туда откладывается. У нас какой принцип кальцинирования? Если что-то очень проблемное, его организм хочет что сделать? Прочным, крепким, потому что оно ослабело. А крепкость – это кальций. И организм старается это проблемное место что? Кальцием запечатать по принципу. Попаду в кости, они станут крепче. Так и здесь. Тут слабое место. Какой стройматериал? Кальцием залеплю. Но кальций-то это же не в органе. А это кальций в сосуде, где все время идет пульсация, порциями кровь идет. И поэтому, если здесь бляшка будет очень плотная, вот это место будет истончаться, и рано или поздно однозначно лопнет, потому что этому завихрение крови еще способствует. То есть она может что? Просто разорваться, не выдержав скачка давления, и она сама может просто хрустнуть, лопнуть, как веточка, она просто лопается, и тогда разрывается сосуд, кровь устремляется за его пределы, пропитывая окружающие ткани. Пока бьет в стороны, ничего вроде бы не страшно, да? Ну так, фонтан видим. А пробивает что? Струя, которая идет куда? вверх. Шланг на даче, вспоминаю. Она бьет вверх. А вверху у нас тот же аналогия. Мозг находится. Поэтому инсульт, то есть разрыв, травматизация находящейся территории рядом сосуда может быть в любом органе. Но чаще всего мы слышим про инсульт, который говорит о нарушении мозгового кровообращения. Да? То есть именно разрываются сосуды головного мозга, кровь пропитывает ткань мозга, и тот участок мозга, который за что-то отвечал, за движение руки, ноги, за язык, за память, исчезает эта функция. Человек уже не может шевелить рукой, не может разговаривать, не может ногой и так далее. Почему? Потому что на поверхности мозга четко есть участки, которые конкретно за что-то отвечают. Один за руку, другой за ногу, за половину лица, за двигательную функцию, речевую, язык и так далее и тому подобное. То есть о чем это говорит? Эта бляшка еще как одна угроза. Посмотрите, что у нас получилось. Если у нас много ядов и токсинов, вода, еда, то яды – это вещества, которые вызывают спазм. Есть, да? Стресс вызывает спазм. Есть. Дальше, воспаление вызывает механическое сужение. Отек вокруг ранки, на кожных покровах, например, да? Отек – это будет соответственно, уменьшается просвет. Плюс тромб. Плюс замедление кровотока, уже 5 причин, и плюс еще может расти атеросклеротическая бляшка. Это у разных людей? Нет, это все у одного. У каждого современного человека спазмы, тромбы, воспалительные процессы из-за качества воды, еды, жизни, воздуха, материалов нас окружающих, лекарственных препаратов, кто употребляет, к этому способствует. И нарушение обмена веществ, которое выражается в развитии такого заболевания, как атеросклероз, относящимся к болезням цивилизации. Таким образом, мы с вами, что мы с вами увидели? Что одного и того же человека возникает из-за спазма, из-за воспаления, из-за тромба, из-за атеросклероза, может возникнуть либо острая, либо хроническая проблема с капиллярами. Тогда кровоток пойдет по дополнительному сосуду, соединяющий два вот этих отрезка на картинке. Он был закрыт, не ходила там кровь, пока был проходим основной проток. Если здесь из-за всех причин, или за одной, или за двух причин в комбинации это невозможно, кровоток будет сбрасываться, потому что кровь не может остановиться, это смерть, по дополнительному сосуду. Что будет с этой клеткой? Она отравляется продуктами своей жизнедеятельности, никто ничего не забирает. Она не доедает из-за одной, второй, трех или всех причин. Она не получает кислорода, без кислорода она не может работать, вообще ничего не может сделать. Она задыхается от углекислого газа. Она уже не может правильно реагировать на приказы, потому что она больна, она отравлена, которая дает ей щитовидная железа, и которая ей передает нервные импульсы по нервной системе. Возникает заболевание в виде нарушения функции, а проходит какое-то время, врач уже видит и анатомические изменения. На рентгеновском снимке, на МРТ, на УЗИ. То есть он четко видит, тут есть какая-то проблема. Проблемы эти устраняются разными путями. Да? Давайте это глобально мысли. Надо убрать спазм. Вопрос, откуда он взялся? Я грязный, в кавычках, значит... Что нужно? Сорбция, детоксикация, кровоочищение, да, о чем мы только что с вами говорили. Я нервный, значит, нужна стабилизация со стороны работы нервной системы. По-другому ничего никак не получится. Адекватность реакции на стресс, мы не можем изменить ситуацию, дает правильное питание мозга, аминокислоты, омега, лецитин, мы сказали, и ее, без которого адекватности ответа, чтобы все связались эти сложные нервные связи, которые есть в мозге, нереально. Без йода они не происходят. Они тормозят, они вянут, мы начинаем жаловаться на все что угодно. На память не можем сосредоточиться, все на свете забываем и так далее и тому подобное. То есть это получается, нельзя со счетов сбрасывать. Если это тромбообразование, протромбиновый индекс, сдали кровь, коагулограмма, увидели, какая там картина, потому что все люди, которые возрастные, у которых есть угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, должны сдавать это для того, чтобы понять, есть угроза тромбообразования или надо принимать аспирин или не надо принимать аспирин, вот с этой позиции. Если там есть индекс высокий, если там есть фибрин, значит тромбообразование очень выражено. Угроза тромбов большая. Значит, нужен что? Разжижитель. Или лекарственный, либо натуральный. А натуральный разжижитель – это кровоочиститель, потому что шелковица и нафи, вычищая ту самую кровь, они минимизируют возможности образования этих тромбов. Потому что там, где грязно, в речке, там и осадок есть, правильно? Там и мусор сбивается, и клубки, и так далее. А если это чистая река, хрустальная вода, никакого осадка нет. Поэтому позиция «буду пить аспирин, чтобы была жидкая кровь», она правильная. Она густая, принимаю то, что ее разжижает. Правильно, но она симптоматическая, поэтому регулирует тромболитики принимать пожизненно. Если мы с вами порассуждаем даже на сегодняшней информации, а если кровь станет чище? А если кишечник станет чище, откуда гнилостные процессы, яды и токсины поступают, да, за счет сорбентов, детоксикантов, за счет противоглистной программы, за счет улучшения состояния слизистых, хазмина, например, то тогда и вас условий для тромбообразований будет что? Меньше. Ну, сначала меньше, а потом по мере разворачивания и стабилизации по программе они могут вообще исчезнуть. Сдал протромбиновый индекс, он был 120, стал 85. Ответ ясен, да? Теперь остается вопрос, как его поддерживать. Ключевая позиция его поддержания – это полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3,6,9, которые обеспечивают реологические свойства крови, то есть свойства текучести. Она не будет густой. Они смогут контролировать этот процесс. Процесс этот будет контролировать и принятый нами йодис, потому что за время приема он восстановит работу щитовидной железы. Следующий аспект. Мы прошли по спазмам, да? Мы прошли по тромбам, мы прошли по воспалительным процессам. Воспалительные процессы – это или он локальный, есть вот здесь, да? Ну, например, в дыхательной системе, да? То надо что-то специфическое найти, нафикс, например, да, чтобы уменьшить воспаление как таковое. Если это мочевая система, значит, нужно взять или слезки, предположим, да, для того, чтобы воспалительный процесс акцентно, специфически вот здесь уменьшить. А все остальное остается базовым. То есть все равно нужны сорбенты, детоксиканты, все равно нужны кровоочистители. Ключевая позиция. Теперь атеросклероз. С этим сложнее, потому что это сложный обмен веществ. Контролировать легко с помощью липидограммы. Это холестерин, липопротеиды высоко-низкой, очень низкой плотности, индекс атерогенности Климова. Все эти показатели входят в липидограммы, потому что холестерин очень много ругали, переставили его в покое. Нормы, значит, показали, какие нормы, и если человек приносит цифру холестерина, она у него выше нормы. Все говорят, ну пойдите, сдайте теперь уже развернутую липидограмму. Посмотрим, как эти фракции внутри себя ведут. То есть то, что он немного поднялся, уже никого особо не беспокоит. Почему? Потому что фракции показывают. Одни везут холестерин на работу. Он нужен, например, в иммунной системе, нужен для синтеза желчи. Другие везут его обратно. И получается, что если те везут на работу, а без этого мы не можем жить, а вот те, которые на утилизацию, если плохо возят, то он там будет что? Накапливаться, как на складе. Одевать его некуда. Надо его куда-нибудь что? Прилепить, чтоб не мешал. По углам, по сосудам. И таким образом получаются первые дефекты, на базе которых начинает возникать и формироваться бляшка. Вот этот момент очень важен. Распространенность бляшек может быть где угодно. Очень сильно страдают коронарные сердечные сосуды, мозговые, церебральные, нижних конечностей. И в основном именно с этими жалобами обращаются различные люди. То есть мы должны с вами понять, что это быстро не будет. Атеросклероз во всем мире не лечится. Рекомендуют лекарственные препараты, статины, которые подтягивают ближе к норме липидограмму. Но если кто-то вам скажет, что можно вылечить атеросклероз какой-то таблеткой, невозможно. Но можно уметь, но если он уже кальцием взялся, туда вытянуть кальций крайне сложно.
А это потом рассказать, чем можно.
Да, нет. Я рассказываю подход медицинский, да? То есть вот оно, кальций. Отколупать его. Ну, представим, что мы хотим поколупать и можем. К чему придет? Сосуд пойдет. Будет инсульт, да? Оставить его так, растет, закрывает просвет. И так плохо, и так плохо. Желательно, задача номер один, надо, чтобы не росла бляшка. А это правильное питание, это собственная детоксикация, это кровоочистительная система, и это нормальная работа чего? Щитовидной железы, потому что она кальций отправляет в кости, паращитовидная его оттуда извлекает, если кальциевый существует дефицит. То есть контроль за кальциевым обменом. Если есть, а он возможен только при нормальной работе щитовидной железы. Если он есть, проблем быть что? Не должно. Базово, принимая продукцию, сорбенты, антиглистные, улучшающие слизистые, такие как хазмина, нафи, шелковицу, вот эти все этапы продукции на фоне йодиса, мы решаем реальную задачу вывести липидограмму в норму, принимая омегу, для того, чтобы четко понять, да, вот липидограмма идет в лучшую сторону. То есть мы можем проконтролировать свои усилия, финансовые, время, надежду, продукцию одновременно. На конкретном примере до анализа, после анализа сравнили результаты. Вот этот момент, когда человек видит, что изменяется липидограмма, то он принимает решение о том, чтобы уменьшить дозу принимаемых статинов и убрать в дальнейшем. Но принимать омегу, особенно для современного человека, и лецитин остается очень актуальным. Почему? Потому что мы все равно, какими бы мы ни были грамотными, мы питаемся из гастронома, грубо говоря, да, где продукты питания оставляют желать лучшего. Поэтому крайне сложно. Поэтому в противовес мы должны принимать сорбенты практически постоянно, да, желательно чередуя их между собой, чтобы не было, ну, вот этого вливания, нарушения обменных процессов. И всегда должны принимать омегу и лецитин, потому что это базовое состояние текучести нашей крови. И еще один момент. А, перспективы какие при атеросклерозе. Хорошие перспективы. Рассосаться не рассосется. Скорее всего, нет, потому что это шрам, в который откладывается кальций. Но он сохраняет эластичность. Пока сосуды эластичны, инсульта не будет, геморрагического не будет. Есть такие люди интересные, вот у них 220 давления, а они 500 копают.
Да.
И не чувствуют, и ничего. Говорит, давно у вас давление, да я его не меряю. Или таблетки не пью, 220, сейчас пройдет. Вот. То есть, о чем это говорит? Почему у него нет инсульта? Потому что, несмотря на давление, гипертоническую болезнь, о которой будем говорить на следующей лекции, очень высокая, и ну, практически уже сейчас должно все взорваться, лопнуть эта труба, и фонтан должен вылиться за пределы. Это все равно этого человека эластичные сосуды. Они, эластичность сосудов, не позволяют гипертонической болезни дать инсульт. Вот этот момент является ключевым.
Почему?
А? Ну потому что они у нее еще эластичны. У нее есть гипертоническая болезнь, да, клизмовое течение. А сосуды у нее эластичные, у нее нет инсульта. А у другого человека 165 и инсульт. Ну, я говорю о геморрагическом инсульте, не об ишемическом, когда встал тромб, закрыл, тут умирает мозг, начинается размягчение. Опять же выпадают речь, движение, чувствительность и так далее. Мы пока про атеросклеротическую бляшку говорим. Вот этот момент очень важен. И этот человек может с кризовым давлением у него нет нарушений в липидограмме. Вот у него этого нет. И поэтому он может, бывают такие люди, я вот таких знаю, ну давление, ну лет с 35. Уже там человек прожил с этим давлением 35-40 лет. Нет у него, здесь же еще есть такая, знаете, склонность генетическая к определенным нарушениям. Сумасшедшее давление, пьет лекарства всю жизнь, как попало, ну в основном как? Что-то голова зашумела, о, 230. Врачи сразу бледнеют, скорая помощь. Что с этим делать? Давайте там что-нибудь уколите. Ну, можете вообще не колоть, я сейчас полежу, оно само уколит.
У меня еще есть такая, которая в Англию туда-сюда летает постоянно.
Да. Да, то есть, почему? Сосуды очень прочные. А у другого месяц назад поставили диагноз гипертония, первый раз 155-160. А качество сосудов, эластичность плохого. И инсульт в результате этого. Со всеми вытекающими отсюда проблемами, инвалидизации и так далее и тому подобное. Поэтому мы должны, понимаете, поэтапно понимать, что когда мы восстанавливаемся, главная наша цель и задача какая? Нет условий для развития, сохранить эластичность сосудов, а все у нас же восстанавливается, только разные сроки, в принципе, восстановления. Каменюку эту, конечно, счистить сложно, которая там наросла уже, пусть себе будет. Если подпрыгнет все-таки давление, то что оно самортизирует сосуд, и кровь пойдет дальше. А если он хрупкий, он тык, и лопнул.
Так что мы уже ему, и что мы робим?
Следите, а что мы делаем, я сказала. Сорбенты, детоксиканты, чтобы не было мусора. Потому что мусор на стенке откладывается.
Это, конечно, природное явление. У человека природа, эластичная. Еще один людей, конечно.
У него состояние такое.
Конечно, у него.
Индивидуальное.
Так что же тогда ест этот человек?
Что он ест?
Да.
Я не знаю, что он ест. В основном, я видела этих двоих таких людей вот с таким вот течением. Это люди с села. Пашут. И да, у них собственные огороды, пашни, молочные, яйцо, свиньи, они кормят, да,
чистый воздух,
да,
все
вот, то есть у них есть гипертоническое есть заболевание, но у них нету вот. Да,
ломкость
этой, вот она очень опасна.
Жесткость сосудов.
Да, ломкость, жесткость сосудов.
Омега-3,6,9.
Вот. Да, омега-3,6,9 плюс лецитин, который вы можете в виде лецитина, в виде йодис-люкса принимать, в виде гречку кушать, в виде желток яйца, что ли, ешьте вы эти яйца, разрешили. Ешьте сливочное масло. Только это масло должно быть сливочное. Непонятно, что то, что мы едим. Да, потому что это как раз липидный обмен очень сильно нарушает. Возвращаемся сюда. Длинная история, чтобы вот все это спрофилактировать, подкорректировать и тем более уменьшить лекарства, дозы вообще от них отказаться. Длинная. Ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен, тромбофлебит, атеросклероз, перенесенный в анамнез, еще возможно инсульт и инфаркт, в худшем случае, да, на фоне сахарного диабета, который тоже влияет на состояние ломкости, просвета, они все эти заболевания усугубляют друг друга течение. То есть долго с этим бороться? Долго. Год, два, пять, 10 лет. У всех пожизненно. То есть позиция как бы у всех разная. Если вы расскажете, что у нас много хорошей продукции, но она вам поможет через 10 лет, то вас никто слушать не будет. Правильно?
Да.
Правильно. Поэтому нам бы еще что-нибудь такое, которое работало бы как скорая помощь. Потому что мы сказали все верно. Но в зависимости от возраста, от букета сердечно-сосудистых заболеваний, это требует программы, внимательно, да, а это же гипертоник. Он может на нафи что-то прыгнуть, на противоблистные как-то отреагировать. То есть вы, может быть, противоблистную планировали провести там за 14 дней, а придется, может, проводить 3 месяца по чуть-чуть, потому что он на все реагирует. И нам очень важно, чтобы была скорая помощь, да? Потому что скорая помощь, она покажет, что продукт работает, вам доверие, продукту доверие, вы пообещали, человек получил результат. У нас есть такая продукция, и называется она дегидрокортизин. Вариантов несколько. Мы про них будем говорить на следующей лекции. Но по сути, дегидрокверцетин – это что? Лиственница сибирская, даурская, из которой получена комбинация высочайшей степени очистки самого дегидрокверцетина, а очистка 96,7. Это очень высокая степень очистки, и это очень высокий уровень чего? Концентрации, да? Поэтому это малые дозы и малые капли, которые, попадая под язык, потому что если ты его выпьешь, польза будет, но это будет длинная история, пока по всей системе пищеварения пойдет через печень, печень скажет, о, дай мне, я 5 таблеток каждый день кушаю. Он вчера алкоголь употреблял, жирную колбасу ел, еще там что-то сделал, да? Поэтому, ну мы же реалистами должны быть, ну и скорая помощь предусматривает что? Внутривенное введение, внутримышечное, скоростное, под язык, под языком вены, широкие, много, толстые, с тонкой стенкой, быстро всасывается, вспоминаем вообще кардиологические препараты, да? Куда капается? Под язык. Для того, чтобы сразу попало в кровоток, и у него есть уникальная способность открывать эти капилляры, то есть снимается спазм. Тромб он не рассосет за единую секунду, это понятно, да? Атеросклеротическую бляшку он не рассосет. Но если это будет капаться, ну, например, такой при жесткой ситуации, а-ля угрожающий, ну, инфаркт или инсульт, быстро, то тогда это что значит быстро? Это можно флаконы в течение 2 часов выкопать. Денег жалко, но инфаркт обойдется лечить инсульт дороже. Да, то есть сразу какая-то чуть спутанность, какая-то речь, какая-то чувствительность. Сразу же нужно капать, потому что ключевым моментом все равно есть спазм. Смотрите, есть бляшка плюс спазм, закрылась полностью. Есть тромб, тут уже ничего не больше, он сразу же закрывает, да. Есть воспаление, была проходимость, плюс добавился спазм, раз, сразу же закрылась уже полностью.
Это нервничает.
Но это может быть в первую очередь негатив на фоне того, что есть. Но может и воспалительного быть характера, может быть и травматического характера, может быть и интоксикационного. Но чаще, то, о чем мы сегодня говорили в начале лекции, это, конечно, стрессовая ситуация. То есть были какие-то условия, да, заболевания, предрасположенности и плюс спазм. Хотя если спазм сильный, может быть все чисто. Инсульты, инфаркты в раннем возрасте. 20 лет, 25, 30 лет, они тоже встречаются. Это очень сильный спазм. Помним о том, что спазмы приводят еще там же что? Курение, плюс воспаление потом присоединяется от тех композиций, которые в сигареты входят. Что делает дегидрокварцетин? Он открывает. Он работает как внутривенная, внутримышечная инъекция. Он делает это быстро. У него есть такая интересная характеристика, которая называется адресность доставки. То есть что он делает? Он идет в самую проблемную зону. Это его особенность. Программа добирается потихоньку, да? Чистим, восстанавливаем, улучшаем, расчищаем кровь, добираемся до клетки. Йодис все регулирует. А этот мгновенно. Для того, чтобы еще быстрее было, у нас есть его соратник, помощник, это йодис. В идеале, если дегидрокварцетин с йодисом, эффект усиливается, вы знаете, 30-40-50%. Любой, СЕ не имеет, люкс не имеет значения. Вы накапали эффект синергизма, усиливает действие друг друга. Быстрее получить вот этот результат. Открылся сосуд тут же, практически сразу. Человек иногда он ощущает прям как-то шух, яркость такая появляется. То есть он заработал, открылись капилляры. Одного приема недостаточно, или 2, 5, 10 недостаточно, если проблема не снимается, да? То есть, когда вы получили эффект, нужно еще раз еще одну дозу принять для того, чтобы его как бы закрепить. Вы получили на втором, значит, нужно сделать еще 3, желательно 4 до закрепления. Вы сделали 10, и вот достигли результата, только через 10 порций закапываем. Значит, нужно еще одну-две еще все-таки закапывать. То есть что? Довести процесс вот этого открывания до конца. Важность, адресность. Не где-то там гуляет и кому-то там где-то поможет. Помогает там, где проблема. Называется адресность оказания помощи. Это для острого процесса важно. Это для того, чтобы человека заинтересовать продуктом и показать качество применения, тоже очень важно, да, потому что он закапывает о работе. Да, результат. Да, значит, вся эта длинная история, которую мне предложили на месяц, два, три, шесть, может быть, год, оправдана, потому что она идет как бы, ну, из глубин, да, то есть из фундамента идет. А этот быстро помог. Помог, и теперь мы его взяли, ситуация разрешилась форс-мажорно и убрали. Что будет дальше? История повторится. Потому что он помог на этом участке, он поддержал, открыл ситуацию, ликвидировал проблему. Но если дальше ничего не делать, вот эту длинную нашу историю восстановления здоровья, то через какое-то... Мы убрали что? Симптоматику.
На сегодняшний день.
Да, на сегодняшний день, совершенно верно. Ситуация будет накапливаться, она может не завтра случиться, да, через какое-то отсроченное время, но она произойдет, потому что здесь потихоньку будет накапливаться, накапливается эта ситуация, повторяется. Поэтому нас вам с вами повезло. У нас есть продукция, программу составить. То есть это называется этиологический и патогенетический подход к решению ситуации. То есть причина, следственные связи и механизм развития. Мы можем внедриться в патологический процесс, повернуть его вспять. Почему? Потому что организм – саморегулирующая система. А у нас есть с помощью чего? И одновременно с тем у нас есть для острой ситуации, форс-мажорной ситуации продукт, который мы можем закапывать под язык, а формат, который предлагается, как раз для этого подходит, для того, чтобы спрофилактировать сложную сосудистую ситуацию здесь и сейчас, быстро. Ну и, конечно, его нужно носить всегда в сумочке, да, мало ли что, дай Боже, что все обошлось, но вокруг нас тоже люди, которым тоже может понадобиться такая помощь. Почему? У нас вариант какой? Вызовем скорую. Но пока скорая едет, уже за это время могут произойти необратимые или обратимые процессы. Но необратимые, они будут возвращаться обратно значительно больше. У меня на сегодня все.
Между дозами интервал должен быть после.
Форс-мажоре?
Да.
20 минут, 30 минут.
Между дозами?
Да. Угу. В зависимости от тяжести состояния.
Лучше дополнение.
Да, пожалуйста.
Ну, в Тане Чайке обратилась женщина. У меня 300 давления. Ну, у моей мамы 260, я не думала, что 300 бывает. Причем никто в Киеве помочь не мог, она получила очень быстрый результат тюрисце, дегидрофосцетин и липосос. Вот мне интересно, какая причина? Наверное, сосудистая была, ну, вот, просто с научной точки зрения.
Трудно сказать, но...
120 на 80 сейчас.
Учитывая то, ну это фантастический, конечно, результат, как говорится, дай Бог, но учитывая то, что нашу сегодняшнюю тему, да, это сорбент, какой-то фактор интоксикационный, достаточно мощный. Это быстрая, скорая помощь, и это йодис. Сроки – месяц. Вопрос – что делать? Обрадоваться и начинать активную сорбционную программу. То есть она хорошо отреагировала, у нее так хорошо отреагировали сосуды, они у нее эластичные, несмотря на такую высоту. Она, то, о чем мы только что сказали, она поэтому не имеет инсульта, потому что они недостаточно эластичные.
Она постоянно звонит и благодарит.
Вот. Значит, она вас благодарит, а вы ее не слушаете, перестанет принимать, ситуация вернется назад, потому что фундамент, она очень хорошо поддается, но фундамент у нее есть, то есть нужно все равно пройдите кишечник, печень, кровоток, для того, чтобы можно от них уйти было, от там таблетированных каких-то форм, да, и для того, чтобы уверенно себя чувствовать. Но она может жить всю жизнь и так. У нее в двух карманах по йодису дегидрофлуоксетин, но если что, она сразу закапывается. Но есть же еще какое-то общее представление о состоянии только здоровья капилляров, да, а здоровья организма в целом. ну, супер, это качество продукции, это подтвердило мой, например, что два таких человека, это эффективное средство. Другое дело, что я не очень люблю такие примеры, яркие, поздравляю даму и вас, а каждый человек начинает ассоциировать себя с собой. И когда он начинает понимать, а у меня почему не так, вот у нее 300 через неделю, а у меня там 145 до 120 не могу, да, потому что мы все разные, общий исходный уровень здоровья разный, причины разные, а гипертоническая болезнь есть неизвестные причины, то есть никто не знает почему, есть как факты, все, не могут найти, есть не, многих заболеваний, неизвестные механизмы, мы много, не так уж много знаем, много знаем, но мало, в масштабах мироздания это мизер, да. Можно и долго не получить такого результата. Почему? Не попал в десятку. Да? Вот ты не прошел еще ту критическую переломную такую точку, после которой у нее тоже будет такой результат. Поэтому надо сразу же говорить, вот есть у нас такая дама, но чтобы в вашем... Да, да, препараты работают. В вашем случае желательно, чтобы вы... подходили грамотно, внимательно все фиксировали, смотрели, тут успех.
Спасибо.
И вам спасибо. На сегодня у нас, да, у нас сегодня что с вами? Посмотрели, как мы, в каких условиях мы будем
начинаем
трудиться.
Работать,
да? Начинаем работать, сделаем выводы или одеваемся полегче. Или наоборот открываем, одеваемся потеплее.
Но вам будет холодно, на вас будет дуть. Я вот думаю, что вас надо будет...
Будем экспериментировать.
Очень важно.
Елена Юрьевна, пожалуйста, сравнение. Пожалуйста, не пациенту минерола с литосорбом. Поверхностно, пожалуйста.
Поверхностно практически то же самое.
Но что лучше?
Просто там больше грех.
Что лучше?
Я не могу, что лучше. Если человек созрел до приема сорбента, то и то, и то хорошо. В минероле действительно больше кремния, и кислотно-щелочной баланс, возможно, для данного человека будет базово, ну, более комфортным. Да? Но литосорбы, кроме базы, есть еще добавки. Да, которые сразу могут начинать уже приступать к работе. Да, и цинк там есть, и селеновая группа, то есть сразу же идет двойной. Старайтесь идти по минимизации.
А ионообменный процесс разве? А,
есть.
И там,
там
есть?
И там, и там.
Какой же? Я не поверю. Там камень, а там глина.
Можно я скажу? Что? На компьютерной диагностике пациент 4 месяца пила, я тоже этим занималась, минерол. То есть, ну, как я понимаю, там больше кремния, то есть больше ощелачивает. И врач, она вот назначала соду с лимоном, то есть тоже эти способы применяла. И когда мы посмотрели, минерол был в квадратиках, а литосорб в желтых кружочках. То есть, может быть, она уже какую-то щелочную среду делала,
значит,
потому что в этой ситуации литосорб был лучше.
Значит, смотрите, еще раз вернусь к своему жанру. Если человек дозрел до приема чего-нибудь нужного, это уже хорошо. Сравнивать, ну, в нюансах это бессмысленно, никто такого сравнения не проводил. И то, и другое полезно. Но каждый, что хотел бы, чтобы человек пришел сюда, здесь дегидрокварцетин, здесь литосорб и так далее и тому подобное, да? А можно его послать из-за минерола. Почему? Пусть поедет, это его право. Или он в интернете посмотрел, что ну, литосорб мне нравится, но вот в минероле банка более красивая.
И дороже.
Вот. Ну или дороже. Я не люблю дешевое, потому что мне дорогое больше нравится. Вот именно ваш подход к делу верный. Да? В любом случае, чтобы он не начал вначале пить, и то, и другое будет работать очень эффективно. Очень эффективно. Все равно нужно постараться на что-то переключиться. Организм любит переключения, ну, типа йодис-лактустения, бифидогена, лактулоза. Да. И есть компьютерная, которая может быть стоит до гидрокварцетин. Всем нужен, всем важен. Ему дали индивидуально, ему сейчас нет в этом необходимости никакой вообще. В отношении с минеролом, в комбинации, они могут индивидуально усиливать эффект. Или наоборот, комбинация для этого конкретного человека слабенькая. Кверцетин хорошая штука, в аптеке продается. Конечно, пусть хоть что-то пьет, правильно? А дальше информация, технологии, цена начинает применять. Потому что если мы будем все время заниматься тем, чем вы хотите сейчас заняться, это не путь добра. Я это знаю, это мое хорошее, а ваши пасочки плохие. Неправильно.
Комплексы, все пасочки хорошие.
Все хорошие. Другое, как человеку, что комфортнее. Почему я говорю, баночки, вы засмеялись? Есть такая баночка, понимаете, вот ты ее хочешь взять. Даже когда она пустая. Даже ты не знаешь, как она называется. Вот этот вот ее хочется взять. А другое что-то, там даже йодис, например. Вот он стоит. То ты и напиться не можешь, да? А то он стоит, забыл сегодня, забыл завтра, забыл послезавтра, посмотрел, выпей через полчаса. А когда-то ты его пьешь так, и еще пару капель там добавлю, да, потому что есть потребность. Нужно слушать организм. Поэтому ценовая политика тоже много значит. Конечно.
Кстати, о ценовой политике. Ирина Юрьевна опаздывает. О ценовой политике. У нас подешевел опять Юнани. И то она объявила РК акцию, должна была прийти сама, потому что ее нет. Там, знаете, как три покупаешь и четвертый подарок. Ну, пограничные сроки хранения.